Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». И сегодня для вас ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. За режиссерским пультом мне поможет Рита Карнача, а продюсер программы Константин Казаков. В понедельник администратор неплатежеспособности КВВ ЛПС Металлургс Гунтерс Скорис объявил о решении распродать предприятие по частям. По его словам, решение принято в связи с тем, что потенциальный инвестор вовремя не подписал договор купли-продажи. Между тем, потенциальный инвестор, это российский миллионер Игорь Шамис, утверждает, что ему необходимо больше времени, чтобы протестировать производственные мощности металлурга, и предлагает купить завод поэтапно, первоначально взяв завод в аренду на 6 месяцев. Такое предложение правительство не устраивает, и теперь, по словам министра Арвелса Ашраденса, министра экономики, на территории завода могут создать индустриальный парк, само предприятие будут распродавать по частям с аукциона, и любой из инвесторов, в том числе и упомянутый российский миллионер, может его приобрести по частям. Что происходит сейчас с Лепойским металлургом? Является ли вот эта новость, вот это событие концом Лепойского металлурга, в всяком случае, таким, каким мы его знали до этого момента. Об этом мы поговорим в течение сегодняшней программы. Вместе с нами в этой студии наш гость Владимир Логинов, председатель правления агентства приватизации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также у нас будут по телефону и в записи другие эксперты, к мнению которых мы обратимся в ближайшее же время. Но сперва давайте восстановим ситуацию такой, какая она сейчас складывается на 17 января вот этого года. Напомню нашим слушателям, что в начале этого года в программе «Домская площадь» мы с вами, Владимир, встретились. И тогда, знаете, после этого разговора о том, что Лепойский металлург, вопрос о Лепойском металлурге будет рассматривать правительство, вот тогда после этого разговора у меня, во всяком случае, возникло такое ощущение, скажем так, сдержанного оптимизма, что, в принципе, есть инвесторы, не один, а их несколько, и, в принципе, вот этот неблагоприятный сценарий, который, кажется, сейчас будет разыгран, он может отложиться. Как вы видите эту ситуацию? Почему вот сейчас все-таки было принято решение такое, какое оно было озвучено Гунтерсом Корисом, администратором неплатежеспособности?
Ну, наверное, есть смысл чуть-чуть, опять же, напомнить про формат этой неплатежеспособности, которая все-таки действует, происходит четко в рамках определенных законов. Значит, как правило, администратор продает активы неплатежеспособного предприятия с аукционов. Администратор может согласовать это с кредиторами, попытаться продавать его не с аукциона, а как-нибудь иначе. И так, это вот как раз та модель, которую мы попробовали делать примерно год назад. Администратор предложил всем кредиторам, в том числе и компании «Фелм», которая косвенно принадлежит государству.
Да, давайте продавать, в этот момент, извините, да, расскажем, напомню нашим слушателям о том, что компания «Фелм» является дочерним предприятием агентства по приватизации, которое сейчас и является кредитором Лепойс Металлургс.
Да, «Фелм» является крупнейшим обеспеченным кредитором, что он перенял эти правотребования от государства. Так вот, кредиторы согласились с предложением администратора все-таки попытаться продавать завод целиком, потому что в тот момент было довольно много инвесторов, которые интересовались. Технически, естественно, завод уже в тот момент не работал, но при этом там все оборудование сохранялось, оно до сих пор сохраняется в хорошем состоянии, поэтому, что называется, грех был не попробовать. Да. Примерно год, наверное, чуть больше мы вместе с администратором, администратор, там, привлекая консультантов, пытался найти покупателя на все целиком. В данный момент действительно не получилось, поэтому мы как бы возвращаемся к стандартной процедуре, где администратору все-таки нужно реализовывать активы и полученные деньги отдавать кредиторам.
Ну, логика, в принципе, кредиторов понятна. Они заинтересованы в том, чтобы вернуть как можно больше денег. С другой стороны, ну, я сейчас говорю от лица такого среднестатистического латвийца, заинтересованы в том, чтобы экономика развивалась, и довольно важное предприятие в нашей стране для Лепы градообразующее развивалось, и может ли он теперь развиваться далее?
Да, но, опять же, стоит, наверное, уточнить, что После вот этих двух процессов неплатежеспособности, которые, к сожалению, в последнее время пережил «Металлург», он постепенно, наверное, перестал быть градообразующим. Он является важным символом города и важной составляющей экономического потенциала города. Но в данный момент все-таки это не тот «Металлург», который был, может быть, там 3-4 года назад с 2000 работающих и большими объемами производства. В данный момент действительно, пока будут готовиться аукционы и администраторы будут их проводить, во-первых, все равно еще инвесторы могут какие-то свои предложения подавать и за рамками аукционов, администраторы будут их рассматривать и обсуждать с кредиторами. В любом случае инвесторы, естественно, могут купить активы на аукционе и все равно продолжить работу на заводе, потому что, честно говоря, оборудование, оно довольно узкоспециализированное. То есть, если мы говорим там про сталеплавильную печь, единственное, что она умеет делать, это плавить сталь. Прокатный стан, он только может делать, что прокатывать заготовку и делать из нее арматуру. Поэтому, к сожалению, мы выходим в такое довольно бинарное состояние. Либо кто-то купит это оборудование для того, чтобы все-таки на нем работать, либо купит оборудование на вывоз, и это, наверное, более потенциально для печи, меньше для стана, потому что просто стан не очень современен, или купит его в ликвидацию, то есть в металлолом. Да, потому что делать на нем что-то другое, к сожалению, не получится.
То есть, условно говоря, либо на предприятии того же самого, на физическом, да, месте пытаться восстанавливать и как-то делать, в общем-то, похожие вещи, похожую продукцию, либо распродавать на металлолом, либо забирать оттуда какие-то интересные, да, потенциально работающие части и увозить для того, чтобы их встроить в какое-то другое производство. Хорошо, такие три сценария. Вот прежде чем сейчас мы будем говорить еще о будущем, давайте все-таки этот разговор немножко отложим, потопчемся на месте, а вот чем нынешнее положение, чем нынешний инвестор не устраивает. И в этой связи я бы сейчас хотел предложить нашим слушателям послушать небольшой комментарий со стороны члена правления предприятия CFL Яниса Рибенса о том, по каким причинам было принято решение о том, чтобы завод LAPS Metalworks продавать по частям.
У меня есть информация, что в прошлой пятнице администраторы, в том числе и я, как представитель CFL, получили письмо от указываемого инвестора потенциального, который предложил полностью другую структуру сделки, где говорится про аренду активов КВЛ ЛПС Металлург на 6 месяцев. И за такие арендные платы, которые не покрывают ежемесячные издержки, которые есть у администратора, чтобы поддерживать весь комплекс КВЛ ЛПС Металлург.
Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Латвийского радио 4 программы «Открытый вопрос», и мы говорим о том, что делать с Лепайским металлургом, какие у него возможности развития в той ситуации, в которой он находится сейчас. А может быть, у вас есть решение проблемы, которая тянется с 2014 года? Пожалуйста, ваши комментарии, вопросы, суждения присылайте нам через страничку Латвийского радио 4 в интернете lr4.lv. Там есть кнопка «Написать в студию». Нам очень важно услышать ваше мнение. Мы его обсудим в студии. А вот сейчас возвращаемся к разговору об инвесторе. Давайте вот эту часть нашего разговора ее назовем условно главой об инвесторе. Вместе с нами Владимир Логинов, председатель правления агентства приватизации. Чем не устраивает вот тот инвестор потенциальный, Игорь Шамис, который изъявил желание, кстати, уже второй раз за историю существования LPS Metalworks, второй раз вложиться в него и развивать.
Ну, тут, наверное, мне будет трудно комментировать решение администратора. Да? Я думаю, что из того, что мы обсуждали с администратором и с другими кредиторами, все-таки мы говорим не про то, что устраивает или не устраивает инвестор. Устраивает или не устраивает сделка, предложенная инвестором, или формат этой сделки. Мы обсуждали вместе с администраторами и другими кредиторами сделку, в которой действительно будет покупка активов, потому что все-таки купить завод как таковой нельзя через процесс неплатежеспособности. Есть какие-то там условия, на которые мы готовы были бы пойти, это и финансовые условия, и нефинансовые условия. Просто в данный момент та сделка, о которой говорили, она действительно немножко поменялась, правильно упомянул господин Рибенс в своем интервью. Поменялись немножко условия, и те условия, которые инвестор в данный момент предлагал администратору, они администратору были неприемлемы. И неприемлемым кредитором, соответственно, мы даем какое-то время.
А я правильно понимаю, что правительство предлагало, ну и, соответственно, кредиторы предлагали, и администратор неплатежеспособности предлагали значит, просто взять и фактически купить, перечислить деньги за предприятие. Вместо этого конкретный предприниматель Шамис, да, заявил о том, что а давайте-ка я лучше возьму его сначала в аренду, да, на 6 месяцев, а потом по частям буду выкупать.
А, да, это было одно из его последних предложений. Само по себе предложение, оно там не хорошее, не плохое, просто оно не подпадает под классический процесс неплатежеспособности. То есть все-таки администратор, его роль реализовать активы, а не там, сдавать их в аренду или заниматься какой-то хозяйственной деятельностью.
Я понимаю логику в данном случае администратора, но с точки зрения Министерства экономики, оно же заинтересовано в том, чтобы предприятие не только вот, вернулось, да, вернуло некоторые издержки на него потраченные, но в том числе и продолжило работу.
Безусловно, интерес у правительства он сохранялся в том, чтобы лучше работающее предприятие, чем не работающее, но в данном аспекте, наверное, есть смысл, опять же, напомнить про ограничение господдержки, в рамках которой мы все-таки работаем. То есть правительство или государство, ФЭЛМ, агентство приватизации, мы должны действовать точно так же, как действовал бы любой другой частный кредитор в нашем положении. И поэтому все-таки мы смотрим на вот эту экономическую составляющую любого предложения, цена, сроки оплаты, гарантии оплаты, как на примарные факторы. Да? Все остальное все-таки оно остается немножко вторично.
Вы сказали о том, что есть возможные уступки, на которые, в принципе, могли пойти кредиторы для того, чтобы договориться с инвестором, с конкретным инвестором или каким-то другим. А где вот это, то, что называется, границы, да, возможных уступок и невозможных уступок? На какие возможные уступки могли бы пойти для того, чтобы с инвестором установить отношения?
Ну, наверное, в детали я по каждому из предложений, которые инвесторы, разные инвесторы предлагали, не смогу идти, потому что все-таки большая часть из них конфиденциальны, очень четких или жестких красных линий.
Хотя бы логику, да?
Да, логика, ну, как бы классическая, самая приемлемая для нас сделка была бы продать все сразу, получить все деньги, и эти деньги каждый там использует кредитор, как ему вздумается.
Ну,
в
понятно.
Нашем случае мы отдали бы их государству, госкассе.
Но это не уступки, это, скажем, желаемое, да?
Да, это, скажем, там, программа «Максимум». Продать сразу, продать дорого, получить все деньги сразу, и все замечательно заработало. Такого предложения не было. Естественно, дальше возникают какие-то вариации. Можно попытаться продать в рассрочку. Можно попытаться продать в рассрочку с какими-то дополнительными гарантиями. Да, то есть сделка все-таки, если мы смотрим даже на предыдущую сделку, которая там удачная или неудачная была с КВВ-группой, она подразумевала продажу активов, получение каких-то денег сразу, получение каких-то денег по графику, плюс какие-то гарантии дополнительные, в том числе банковские, которые инвестор тогда предлагал. И вот как бы этот пакет, он в тот момент показался кредиторам приемлемым, и поэтому сделка состоялась. Но, к сожалению, это привело к тому, к той ситуации, в которой мы сейчас находимся, по объективным и субъективным причинам. Но, по крайней мере, это вот тот формат, который тоже обсуждался и в свое время кредиторами был одобрен. Я не вижу, почему это нельзя сделать и в этот раз.
Хорошо, то есть можно по частям, да, все-таки, да. Наши слушатели пишут нам, интересуются о том, можно ли оживить завод или какие шансы на завод, что он останется, спрашивает наш слушатель Андрей. Но я так понимаю, что это на самом деле сейчас очень общий вопрос, потому что ответить на него однозначно невозможно. Кажется, физически сами здания еще будут тоже как-то использоваться, может быть, по-другому. Будет ли он оживлен? Ну вот, кажется, Андрей, мы частично ответили на ваш вопрос. Там есть три направления. Он может быть распродан на металлолом, либо какие-то части, фрагменты этого завода будут переданы, перепроданы другим предпринимателям, производителям, которые смогли бы его наладить и использовать для своих нужд. Ну и еще одна возможность, ну, это как-то, так сказать, использовать в данном случае, в данном месте, в физическом пространстве Лепы, СМТ-Таруксов Лепы, наладить производство каких-то там других. Хотя, по большому счету, а можно ли там что-то кроме арматуры производить?
На прокатном стане ничего кроме арматуры производить нельзя, потому что это очень специфическое оборудование. Наверное, есть смысл тоже упомянуть, что, естественно, CFLM или агентство приватизации, или государство в целом, мы все-таки не рассматривали сценарий, в котором мы начинаем заниматься металлургией. Да. Все-таки это не роль, не задача этой компании. Задача этой компании все-таки представлять себя как кредитора, поэтому если будут какие-то инвесторы частные, которые захотят там заниматься металлургией, милости просим. Если таких инвесторов не окажется, ну тогда, значит, интереса к металлургии на этой конкретной производственной площадке нету.
Ну вот все-таки, возвращаясь к инвестору, хочется разобраться, а, ну, его, в принципе, такая логика, ну, как бы понятна. Он говорит о том, что, господа, мы все-таки тут говорим о заводе, мы говорим о заводе металлургическом, и металлургия, как мы знаем, сейчас находится в довольно тяжелом положении, поэтому я понимаю вашу логику заинтересованности вернуть как можно больше денег, но, с другой стороны, его логика тоже кажется понятный, да, предприниматель находится в ситуации, которая, ну, довольно непредсказуемой ситуации, и вкладываться полностью и сразу довольно тяжело. То есть в данной связи, может быть, надо было пойти на какие-то уступки для того, чтобы он попытался оживить это предприятие.
Ну вот тот формат, который в свое время обсуждался между администратором, кредиторами и конкретно этим инвестором, он более-менее был согласован. Всеми сторонами мы готовы были на него идти, там действительно были там и какие-то платежи сразу, и какие-то графики, какие-то рассрочки, но, к сожалению, пока вот в таком формате эта сделка пока не находится на столе, ее со стола убрали, поэтому, как говорится, обсуждать, собственно говоря, нечего. Да, есть другая сделка, есть разговор об аренде, которая в рамках процесса неплатежеспособности не очень возможна. Смотрим, как будет это возможно за пределами процесса неплатежеспособности.
Угу. А сколько, какую сумму должен был изначально заплатить потенциальный инвестор, чтобы вот по вами описанной схеме можно было в рассрочку
назначить? Ну, это вот как раз та часть конфиденциальных деталей, которые я публично все-таки не смогу комментировать.
Хорошо, тут вопрос как раз по теме инвестора от нашего слушателя. Нельзя ли отсрочить платежи потенциальному инвестору по ОИК хотя бы на год, чтобы можно было поддержать инвестора?
На самом деле сейчас, уже, по-моему, с прошлого года работает новые правила по ОИК, принятые кабинетом министров. Я, конечно, там детали не смогу прокомментировать, потому что просто не знаю, это не моя тема, которые как раз и подразумевают, что для больших потребителей по результатам года, если они потребили больше каких-то там объемов электричества, то и ОИК, дается очень значительная скидка по ОИК в следующем году, возвращаем деньги. Поэтому этот механизм уже правительством одобрен, он уже согласован с Еврокомиссией, и он уже работает. Да? Поэтому как бы ничего нового мы сделать не сможем конкретно для этого предприятия. Мы можем, есть общие правила для всех крупных потребителей.
В этот момент я хотел бы подключить главу Ассоциации металлообработки и машиностроения Вилнис Рантинш. Вот он прокомментировал будущее, как он видит ситуацию вокруг Лепойского металлурга и что это означает для металлургии латвийской в целом.
Господин Рантинш, как вам кажется, какой может быть судьба у предприятия Лепойс Металлургс? Есть у него перспективы сохраниться как предприятие, или точнее восстановиться как предприятие?
Не, ну, я надеюсь, что промышленность все равно будет в том, в этом участке, да. Но будет ли металлургическое производство? Ну, мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что сегодня ситуация не очень хорошая в мировом рынке, да, и понимаете, мы уже один инвестор был, второй инвестор, да, но, к сожалению, пока ничего хорошего не намечается.
Ну вот, а как это предприятие, на ваш взгляд, оно насколько сегодня представляет из себя какую-то ценность, как именно предприятие?
Ну, я вам скажу так, если бы это было предприятие вместе с портом, так как был Лепайский металлург, это было намного интереснее для инвесторов, да? И тогда я думаю, что даже, допустим, как не металлургическое предприятие, но вообще этот участок был бы очень интересным. Сейчас, конечно, цена другая, да? Но то, что это хорошее место для, допустим, индустриального парка и вот таких, я думаю, что это положительно.
Но как металлургическое предприятие, вы ездили, видели...
Знаете, я вам скажу так, что если мы возьмем Европейскую экономическую зону, то у нас слишком большие расходы, да? Потому что и возьмем хоть у нас стоимость электроэнергии. У нас, если взять хотя бы по прошлый год, август месяц, мы сравнивали одинаковые предприятия, не металлургические, но металлообрабатывающие, Эстонии и Латвии. 1 мегаватт-час у нас стоил 20% больше, чем Эстонии. Конечно, это не говорит хорошо о нашем положении, да? Я думаю, что в принципе, и сейчас вообще, если возьмем вот всю экономическую зону Европы, да, но у нас действительно мы не можем конкурировать ни с Китаем, ни Бразилией, ни Индией, да. И поэтому, естественно, если бы заработал, допустим, любой инвестор, если бы он восстановил производство, да, ему надо было бы искать новые виды продукции, да, чтобы можно было нормально конкурировать в мировом рынке.
А оборудование на предприятии Лепайс Металлург сохранено, а вот состояние помещения...
Сохранено, да, но если возьмем такие, производство газов, да, которое было тоже построено рядом. Но там надо тоже вкладывать большие деньги. Так что много таких вещей, да, поэтому, если трезво смотреть, я думаю, что прав министр экономики, что действительно надо продать по частям. Ну, я надеюсь, что это будет по частям продано и будет какой-то производство продукции из металла, да, металлообработка, я надеюсь, что там будет.
Константин Казаков созвонился с Вилнесом Рантеншем, главой Ассоциации металлообработки и машиностроения. Вы только что слышали его мнение. Ну, то есть, господин Рантенш говорит о том, что он надеется, что там будут производить металл. С другой стороны, такой немножко пессимистический у него взгляд на возможное развитие ЛПС Металлургс как металлургического предприятия. В этой связи, да, давайте перейдем к разговору о будущем металлурга, каким оно может быть. Наши слушатели тоже интересуются. Получается, что металлургическая отрасль исчезнет и перестанет существовать в нашей стране. Я понимаю, что это вопрос не к вам, как представителю правления агентства приватизации. Владимир Логинов, напоминаю, нашим слушателям вместе с нами. Но, тем не менее, давайте порассуждаем на эту тему. То есть, что значит это событие для металлургической отрасли как таковой, на ваш взгляд?
Ну, опять же, наверное, для слушателей было бы интересно знать, что металлургия как таковая в Латвии – это все-таки переработка металлолома. И металлургическое производство Liepājas Metalurgs состоит из двух частей. Первое – это переработка металлолома в стальную заготовку. И второе – это переработка стальной заготовки в арматуру. Естественно, есть мировая цена на металлолом, и металлолом легко вывозить и продавать его где угодно. Есть мировая цена на квадратную заготовку, ее легко вывозить, и она отправляется куда угодно. И есть мировая цена на арматуру. То есть эти все три вещи, которые в Латвии мы не можем никаким образом менять. Поэтому плюс есть фиксированные затраты на переработку одной тонны одного сырья в тонну другого продукта. Да. Поэтому если цена на рынке или разница в ценах на рынке хорошая и, соответственно, фиксированные производственные издержки становятся меньше, есть смысл производить. Если цена на рынке или разница в ценах на рынке не привлекательная, тогда, естественно, просто себестоимость дороже, чем, собственно говоря, сама добавленная стоимость. Все упирается в довольно низкую добавленную стоимость. Все-таки это довольно базовые вещи, которые Металлург в свое время делал. Можно ли делать что-то другое? Да, наверняка есть и другая арматура более сложная, но это другой стан, который нужно просто ставить рядом с печкой. И это, на самом деле, когда-то планировалось. Да, в процессе модернизации Металлурга печь была одним из этапов, и стан был бы вторым этапом. Просто до этого второго этапа никто так никогда не добрался. Насколько сейчас, если мы говорим про завод, который 2 года не работает, в Латвии сейчас нет металлургического производства. Есть оборудование, которое можно использовать в металлургическом производстве. Поэтому тот эффект исчезновения металлургического производства, он уже состоялся. И он состоялся еще задолго до даже наступления неплатежеспособности к ВВЛМ. Он состоялся тогда, когда был выключен стан и была выключена печь.
То есть именно вот с этим моментом, да, с нажатием кнопки, да, когда стан прекратил свою работу, получается, что и металлургическая отрасль в Латвии исчезла.
Ну, приостановилась, и вопрос, сможет ли она возобновиться. Но
да, но судя по тому, что вы говорите, вы придерживаетесь позиции того, что это просто будет нецелесообразно.
Оно может быть целесообразным. Здесь действительно требуется серьезные расчеты со стороны любого потенциального покупателя или инвестора, потому что пока из того, что мы видим, как не металлурги на рынке, там из тех сравнительно небольших знаний, которыми мы теперь обладаем, уже работая на этом проекте больше года, пока конъюнктура довольно сложная, что и упоминал господин Рантынч в своем интервью. Все-таки сейчас ситуация на рынке металлургии, она действительно очень тяжела. Не только в Латвии.
Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем возможности развития, хотя в данном случае это звучит, да, несколько как оксимарон, развития Лепойского металлурга, что с ним может произойти в ближайшем времени, какие есть варианты работы этого предприятия. Мы созвонились с Лепой прямо сейчас, довольно долго ждали комментарии от мэра города Улдиса Сескса, но он так и не нашел времени. А вот мы сейчас вместе с нами на прямой связи один из депутатов Лепойской думы, Валерий Агешин. Здравствуйте, вы нас слышите?
Добрый день, прекрасно слышу.
А с психологической точки зрения для лепойчан, что означает Лепойский металлург, его продажа по частям?
Если мы говорим об оценке ситуации с психологической точки зрения, то, на мой взгляд, это еще одна история успеха и результат работы крепких хозяйственников, заседающих в правительстве. Все в кавычках, конечно. И я думаю, что было бы здорово призвать к ответственности тех, кто еще 3 года назад разглагольствовал о сделке 21 века и торжественно разрезал ленточки на предприятии, разгуливая в белых начальственных касках. И сегодня состояние, по крайней мере, участие горожан просто депрессивное. Сломаны судьбы многих лепойчан, которые надеялись и верили. Безусловно, кто-то из бывших металлургов уже нашел работу по специальности. Кто-то уехал и еще уедет из родного города за рубеж от этой нищеты и безысходности, или не в силах более терпеть издевательства. Кто-то пойдет в депрессию.
Простите, пожалуйста, вот в данном случае о том, что судьбы сломаны, о том, что депрессивное настроение, это по большому счету тоже ведь произошло не сегодня, не в понедельник, когда появилась новость. То есть город уже давным-давно живет с ощущением того, что с Лепойским металлургом его лихорадит. То есть в данном случае как бы действительно люди же за это время должны были как-то приспособиться. Все-таки в итоге сейчас на Лепойском металлурге работало там несколько десятков человек, которые смотрели за тем, чтобы само предприятие находилось в таком замороженном состоянии?
До 150 человек, если уточнить, и люди надеялись и верили. И действительно, часть людей смирилась, свыклась с ситуацией и нашла себе применение. Но, во всяком случае, до последнего люди старались верить тому, что говорят высшие ответственные должностные лица. Но сегодня, в очередной раз, мы увидели подтверждение тому, что никто из этих ответственных должностных лиц не возьмет на себя ответственность за свою некомпетентность или ленность. Если мы говорим о решениях и не только критикуем нынешнюю ситуацию, я считаю, что нужно было активнее работать с администратором и клубом кредиторов. Вот. И, кстати, я очень хорошо...
Извините, понимаю, что вы имеете в виду под словом «активнее».
Я думаю, что всегда... должностные лица, министры должны с администратором работать, с кредиторами работать и предлагать наиболее симпатичные условия. И если, скажем так, если мы говорим о последнем инвесторе, то наше государство могло получить хоть что-то, то теперь мы можем потерять вообще все. Знаете, стратегически это совершенно ясно. Для города Лепая было бы лучше, если бы предприятие продавалось целиком, потому что только в этом случае были бы хоть какие-то надежды на возобновление деятельности предприятия. Если мы говорим о других возможных сценариях...
Сейчас о других возможных мы еще поговорим. Вот да. В это место вопрос. А вы сказали, что мы могли получить хоть что-то. А на основании чего вы делаете такое заявление?
Мне неизвестна доподлинная аргументация администратора, почему он принял такое решение, но мне кажется, что потенциальный инвестор, который выступал с различными заявлениями и на пресс-конференциях в том числе, делал ведь это не потому, что ему нечего делать. Очевидно, что у него были, а возможно еще есть какие-то реальные планы и прожекты по поводу этого предприятия. Я думаю, что надо было приложить все усилия, чтобы договориться. Видите, предприниматель рискует своими средствами, отвечает сам за себя. А некоторые государственные мужи у нас не рискуют ничем и не отвечают своим капиталом и своей собственностью.
Хорошо, про риск мы еще поговорим. Если говорить о, вот вы обозначили, да, эту тему, о возможном дальнейшем существовании Лепойс Металлургс, вот звучала, среди прочего, идея создания там индустриального парка.